Сутра помоста шестого патриарха. Я повелеваю передавать это внезнаковое учение, и тот человек, у которого появится решимость изучать его, станет одним целым со мной. Внезнаковое учение. Когда вы вступаете на путь внезнакового учения, это означает, что у вас нет ни икон, ни догм, на которые вы могли бы опереться. У вас нет ни любимых концепций Бога Отца и Бога Сына. Нет ритуалов, в которые вы могли бы как-то себя привязать. Нет фиксированных убеждений, которые вам надо принять как однозначные догматы на веру. В некотором смысле само приближение к незнакомому учению означает прыжок в бездну. Только такое учение и способно освободить в этой жизни. Освободиться непросто. По всему миру есть миллионы практикующих. Одни устанавливают связи с инопланетянами со звезды Альфа Центавра. Другие принимают послания от учителей Кутхуми и Махатмы Мории. Третьи поклоняются фиолетовому пламени, четвертые надеются на Шамбалу. Пятые занимаются магическими ритуалами, поклонением божествам и прочим вещам. Четвертые впускают в себя духов. Ну а тех, кто работает с камнями, амулетами и прочими вещами, нет числа им, как звездам в небе. Однако все эти учения в лучшем случае приведут в миры святых богов формы. Они связаны с тонким астральным телом. Также есть множество умников с учеными степенями и бизонов, которые ловко строят мандалы из цитаты священных писаний, которые читают священные писания и затем ими жонглируют, считая, что они обладают большим знанием. Однако, с точки зрения мгновенного пути, все это очередные иллюзии, которые всего лишь сковывают истинное пробуждение. Потому что истина абстрактна, она не имеет ничего человеческого. Она не имеет тех проекций, которые мы на нее проецируем. Все же, что связано с нама и рупа, именем и формой, ведет в миры формы и не дает освобождения. Путь к истине настолько длинен, что мы даже представить не можем. Это бесчисленные миры вселенных, где каждый увлечен от существа нижних миров до богов своими делами. Однако пробудиться к абсолютной истине возможно, если мы сделаем прыжок, если мы сделаем транс-переход не просто из одного измерения в другое, а переход в недвойственность, в то, где нет ни имени, ни формы, ни знаков, ни концепций. Поэтому учения за пределами знаков называют внезнаковыми, освобождающими. А учения, схваченными именно именем и формой, освобождающими, называть неправомерно. Внезнаковое учение – это вовсе не означает, что мы совсем не используем имена и формы, к примеру, изображения божеств или священные писания. Это лишь означает, что мы не позволяем уму схватываться ими и понимаем их истинное значение. Каждый святой, следует он знаковому учению или незнаковому, когда он достигает пика своего духовного развития, он обязательно это понимает. Поклоняется ли он иконе или почитает что-либо, в его жизни наступает такой момент, где он делает прорыв за концепцией. И тогда все у него становится на свои места, даже если учение его, ему об этом не говорило. Поэтому в каждой традиции есть достигшие святые. Иногда они могут достигать даже вопреки своей традиции. Традиция может им давать знаковое учение, а сами они могут делать прорыв за пределы знакового учения. Поэтому говорят, что истинный Махасидха немного еретик, как для своих попов, так и для чужих. Другими словами, он немного, тот, кто вкусил дух личности, он немного всегда за пределами всех иллюзорных условностей. К примеру, в христианстве были блаженные, святые, юродивые. Обычные священники их не любили, но считались с ними, потому что они были Божьи люди, которые полностью предали свой ум, и об этом говорилось как особой божественной аскезе, когда даже свой ум они поднесли Богу. К примеру, учитель, передавая учение, может его передавать прямо, а может тщательно его вуалировать по мере готовности ученика, упаковывать его в слова, в философию и концепцию. Понимая, что сразу учение вне концепции передать сложно. Однако, передавая концепции, можно передать и нечто за пределами концепции. Дух. Тогда постепенно ученик перенимает рисунок такого танца за пределами концепции и учится танцевать сам за пределами концепции. Это означает внезнаковое учение. Вначале ученик очаровывается логикой слов учителя. Потом он начинает прозревать в то послание, которое находится за словами. А затем он начинает понимать, что самое главное послание находится за словами. Однако, если ты не подготовлен, тебе лучше начать со слов и концепций. Поэтому учитель также передает некий ментальный каркас, некое видение, некую конструкцию слов, чтобы ты мог мягко подойти к этому состоянию за концепциями. Потому что это состояние за знаками и формами очень уж запредельно. Если твой ум не размягчился и не изучил правила, может начаться искрение. Лет 7 назад ко мне пришел один человек, который был монахом другой организации. Он просил принять его в ученики и посвятить саньясу. Я понаблюдал за ним. Он практиковал очень усердно. Я ему что-то говорил. Он мне отвечал: «Да, да, конечно». А через 3 секунды: «Ни в коем случае». Я ему что-то снова говорю, он снова соглашался, кивал, а затем снова через 3 секунды: «Ни в коем случае». Я ему сказал: «Прабху, вы похожи на идиота». Он сказал: «Вообще-то я себя именно так и чувствую. Я чувствую, что я вышел на тот уровень, где я не могу чего-то принять однозначно. И я сам не знаю, почему так. Когда мне что-то говорят, я это принимаю, но затем у меня появляется желание противоречить и сделать противоположное, потому что я понимаю, что в том состоянии, где я нахожусь, нет чего-то однозначного, а есть сразу же его противоположность. И я пытаюсь найти эту противоположность». Затем ему дали служение подметать пол храма. Но он долго не мог справиться с веником и совком. Он брал совок, потом кидал его. Снова брал, потом кидал его. Я спросил: это тоже борьба противоположностей? Вы же ничего не можете делать. Тогда я сказал не давать ему просад и выгнать его. Это не было из-за того, что я рассердился. Я ему хотел преподать урок. Я ему сказал: даже когда ты проник в то состояние, где нет противоположностей, ты должен отделить его от обыденного мира и не быть схваченным им. Сейчас пустота схватила тебя, и ты от нее не свободен. Ты должен понять, что ты не можешь сказать, есть или не есть просад, нет никакой разницы. Жить на улице под деревом зимой или в храме — нет никакой разницы. Ты не можешь эти противоположности проявить на физическом уровне. Твой ум совсем не гибок. Если ты будешь продолжать схватываться этим, люди будут считать себя безумным. Поэтому лучше тебе жить в лесу тогда. А если ты живешь среди людей, ты должен обучиться гибкости. Поэтому тебе откажут и в просаде, и в крови. Это тебе урок, чтобы ты стал гибким. Разумеется, потом его покормили. Через 2 дня отправили. Но, похоже, он получил этот урок. Несколько дней в интернете я увидел его фотографию. Йог такой-то обучает учеников высшему пути пробуждения. И он изображен на фотографии. Когда мы вступаем на путь вне знаков, у нашего ума начинают расти рога до беспредельности. Только гуру может помочь их отбить. Последние рога — это схваченность пустотой. Чтобы понять, что означает путь вне знаков и концепций, следует, по крайней мере, иметь представление о 2 философских школах, которые близки к нашему учению вне концепции. Первая — это Аниканта-вада Джайны Махавиры. Вторая — это Мадхьямика Нагарджуны. Тот, кто может понять Аниканта-ваду и Мадхьямику, может перейти к пониманию состояния вне концепции. Однако тот, у кого ум гибок, ему, в общем, не нужны даже никакие философии, он может прямо постигать шуньяту и улавливать это учение вне концепции. Аныкантавада была создана Тиртханкаром Джином Махавира, святым основателем джайнской традиции. Ученики Махавиры говорили, что он учил так: ни о каком предмете или ни о какой реальности нельзя заявить однозначно нечто. Любое заявление действительно только в связи, только лишь в определенном смысле и в некотором роде, в связи с определенными обстоятельствами. Но однозначно о какой-либо вещи чего-то нельзя заявить, потому что восприятие субъективно. Ну, к примеру, один и тот же просад нельзя назвать его ни вкусным однозначно, ни невкусным. Все зависит от точки зрения, от того, кто вкушает. Голодному он покажется вкусным. Сытому он не покажется вкусным. Ну и так далее. Это зависит от той позиции, какую вы занимаете. В принципе, это то же самое, что и кармическое видение. Поэтому те, кто следовал Аныкантавада, они говорили так: в некотором смысле А есть А, а в некотором смысле А не есть А. А в другом смысле А есть и А, и не есть А. А в третьем смысле А есть Б, в четвертом смысле А не есть Б. В пятом смысле А есть и Б, А есть и А. А в шестом смысле А не есть ни Б, ни А, и одновременно и Б, и А. И вот так до семи смыслов каждое утверждение может наделяться не менее семью смыслами. И семь смыслов – это как бы минимальный предел у Махавиры, а их может быть больше. Тогда восприятие становится полифоничным, многомерным. Такое восприятие – это и есть состояние ясности, присущее богам мира формы. Наверное, вы знаете, когда человек занимается творчеством, он выходит на такой уровень, где восприятие становится многомерным. Можно так сыграть ноту, а можно так. И будет и то прекрасно, гармонично. Нет какой-то однозначной заданности. Аныкантавада подводит нас близко к состоянию вне концепции. Это не означает, что в обычной жизни мы должны ломать себе голову. Скорее, это для того, чтобы решить внутреннее понимание. Если вы будете сидеть или стоять, как тот прабху с совком, или думать, можно взять ложку, а можно не взять, можно и взять, и не взять, можно не взять, и не взять, и можно и взять одновременно, то, скорее всего, вы долго не продержитесь в человеческом обществе. Для тех, кто выражает такие вещи, есть другие места. Другими словами, это не то, чем мы можем выражать в повседневной жизни. Скорее, это метод, как расправляться с концепциями. Разумеется, в мире всякое бывает. Были и безумные святые, и сумасшедшие аватхуты, юродивые и блаженные. Те, которые взяли на себя мужество выражать это в повседневной жизни. Однако, когда ты берешь такое мужество, ты должен ожидать принять все такое. Однако, по-настоящему такое мужество может взять только Махасидха или достигший уровня пробуждения. Пока оно не достигнуто, скорее всего, кроме препятствий себе не наберешь ничего. Однако во внутреннем смысле Аныкантавада – это способ разрушить фиксацию ума на концепциях. Следующее учение – это Мадхьямика. Мадхьямика возникла гораздо позже джайнизма и буддизма. Это учение Махасидхи Нагарджуны. Нагарджуна был одновременно Махасидхой, принадлежащими к индуистской и буддийской традиции. Говорят, он также учился у Гарадханатха. Он был алхимиком. Нагарджуна не принимал ни одной из концепций, но он любил спорить, и в философских спорах он всегда одерживал победы над брахманами, над буддистами Тхеравады, над вайшнавами. Он одерживал победы над различными философами, потому что он сам не имел никакой точки зрения. Но его логика была безупречна. И она сводилась к тому, что если ты занимаешь какую-либо фиксированную концептуальную точку зрения, то обязательно найдется логический изъян, который ее можно опровергнуть. Но если ты не занимаешь никакой логической точки зрения, то тебя нельзя опровергнуть, потому что ты подобен пустоте. Тебя нельзя схватить. И он разрушал другие философские школы или утверждения представителей этих философских школ таким образом. Он говорил, ты утверждаешь такое-то, к примеру. Это джива, это атман, они тождественны или едины, или то-то и то-то. Неважно, к какой философской школе принадлежишь ты. Но если ты связан этими концепциями, ты ошибаешься, потому что, чтобы подтвердить истинность этих концепций, тебе нужно приводить в помощь аргументы. В свою очередь, чтобы подтвердить эти аргументы, которые ты приводишь, тебе нужно апеллировать к другим аргументам, которые, в свою очередь, требуют тоже подтверждения. Выходит так, если проследить такую цепочку, ты опираешься на совершенно необоснованные утверждения, которые не имеют подтверждения, потому что подтвердить полностью аргументы невозможно, следуя этой цепочке. Чтобы подтвердить эти аргументы, нужны другие аргументы. А другие аргументы, они тоже должны обосновываться на чем-то. Но когда выясняется, на чем же они обосновываются, выясняется, что и обоснованность тех аргументов тоже не обоснована, и так до бесконечности. Поэтому, если ты будешь прослеживать эти аргументы, ты никогда не найдешь конечной точки. Выходит так, что все основанные на концепциях учения, они не могут быть логически подтверждены. Они могут быть подтверждены только авторитетом святого, пробужденного, и на самом деле за ними нет какой-то сущности, потому что они изошли из пустого ума святого, и их подтверждение не логическое, а иррациональное. Логически невозможно это обосновать. Когда мы понимаем эти два принципа, Аныкантаваду и Мадхьямику, мы можем понять, что означает внезнаковое учение. Если вы хотите в будущем найти свое изначальное тело, то должны вычистить из своего сознания три яда, которые являются причиной зла. Старательно практиковать путь, не допуская праздной беспечности, чтобы вся жизнь вдруг не прошла впустую. Чтобы следовать этому прямому пути, вас никогда не должна покидать великая решимость вашего выбора. Если иногда у вас есть решимость, иногда у вас ее нет, Вам рано слушать голос бездны. Даже если вы услышите, вы от него отшатнетесь. Тем, у кого нет великой решимости, лучше собирать разноцветные камушки на берегу Великого океана. Но в сам океан не вступать. Разумеется, когда мы одеваем курту монаха или послушника, предполагается, что мы выражаем такую решимость. Если вы истинны внутри, то на пути дхармы каждый шаг ведет в вечность. И следует быть готовым к тому, что касаясь вечности, ничто от нашего маленького «я» не должно уцелеть в смысле наших иллюзий. Триады, которые составляют нашу карму, это гнев, привязанность и неведение. От них следует усердно очищать свой ум. Даже тот, кто не особо способен к пониманию и медитации, если он усердно очищает себя, с годами он придет к такому пониманию. Тот, кто считает себя особо способным и небрежно относится на пути дхармы, пройдут годы, и его особые способности останутся неразвитыми, если он не проявляет старания. Первые несколько лет важно вырабатывать несгибаемое состояние воли и устремленности к практике, не мечтая о чем-либо другом. Если вы тщательно делаете служение, метете пол или моете посуду, или отвечаете за то, что вам дали, не увлекаясь собственными фантазиями, и это год, два, три, не следуя ничему, что у вас в душе, будьте уверены, вы очиститесь. Тогда, даже если вы не были способны к медитации, вы будете к ней способны, потому что вы победили в битве с этим демоном, который называется «я». К примеру, те, у кого силен элемент ветра, быстро получают опыты, но также быстро их теряют. Те, у кого силен элемент земли, опытов получают долго, но когда они их получают, они закрепляются. И они их больше не теряют. И каждый опыт – это трансформация. Получаете вы опыты или нет, следует годами тщательно полировать свой ум, не слушая, что говорит ложное эго и желание. Не допуская праздной беспечности, чтобы вся жизнь вдруг не прошла впустую. Если вы столкнетесь с внезапным учением, то соедините свои ладони смиренно и искренне и утвердитесь в решимости постичь его. Когда вы встречаетесь с внезапным учением, должна быть большая решимость постичь его, выполнить всю программу практики. Однако одной решимости мало, должна быть также великая вера. Вера помогает, когда у вас уходит решимость. Решимость идет от «я», от воли, от ложного эго. Если вы сильный человек, у вас может быть большая решимость. Воля питается светом Атмана, саморожденной мудрости. Однако, все-таки она не есть этот свет. Воля есть вторичный свет. И даже если вы человек с очень большой решимостью и волей, когда-нибудь она иссякнет или размоется, когда вы соприкоснетесь с глубоким состоянием вашего ума. И здесь поможет только вера, когда вы уже не сможете применить вашу волю. Вера находится за пределами воли. Под верой имеется в виду ваша непрерывная открытость свету исконной мудрости «Я», когда вы никогда не теряете этот свет в любых ситуациях. Чтобы не говорил вам ваш двойственный ум или обыденные ситуации, мирские отношения, все что угодно. Однако подлинная вера – это нечто абсолютное, нечто тотальное, то, что вас совершенно преобразовывает. Маленькая верка, она может иметь компромиссы, то и это. Подлинная вера – это непрерывный дух устремленности к свету саморожденной мудрости. Если вы отдаетесь полностью этому свету, он сжигает все в вас. Вашу дурную карму, вашу слабую волю, вашу нерешительность, ваше неведение. Поэтому вера должна быть еще гораздо более тотальной и сильной, нежели решимость. Решимость происходит с уровня аджна-чакры, индивидуального «я». Вера с уровня сахасрары. В учении у нас вера слова не используется, однако используется слово самая. Это почти то же самое. Поддерживать самая означает быть в непрерывном состоянии духа. Вэйдзюй спросил: главный смысл этого учения был преподан первым патриархом и индийцем Бодхидхармой, не так ли? Великий наставник сказал: да. Тогда Вэйдзюй сказал: ваш ученик слышал, что когда великий патриарх Бодхидхарма обращал свое учение ляньского царя Уди, тот спросил Бодхидхарму: я всю жизнь строил храмы, давал милостыню и делал подношения. Имею я заслуги добродетели или нет? На что Бодхидхарма ответил: нет никаких заслуг добродетелей. Уди был весьма разочарован и огорчен, а потому изгнал Бодхидхарму за границы своего царства. Мне не совсем ясна эта история, прошу вас объяснить ее. Шестой патриарх сказал: действительно, нет никаких заслуг добродетелей. Не сомневайтесь в словах великого учителя, наставника Бодхидхармы. Уди придерживался ложного пути и не знал истинного учения. Нелегко понять эти строчки. Здесь обнажается истина за пределами слов, за пределами кармы и за пределами заслуг. Однако, если вы человек малого понимания, она может вас смутить. Если вы человек немного большего понимания, но все же незрелый, она может вас сбить с толку. Только лишь если вы человек глубочайшего понимания, она вас не смутит, не собьет с толку и тем не менее откроется. Будда однажды сказал, что провести время в созерцании, достаточным для того, чтобы прополз муравей от кончика носа до макушки, важнее и дает заслугу больше, нежели тысячи мужчин и женщин миллионы лет делали бы подношение, равное песчинкам на берегу Ганги. Даже если накоплено огромное количество дурной кармы, силой внезнакового учения мгновенного пути, прямого пути, она может быть рассеяна. В абсолютном измерении нет ни заслуг, ни добродетелей. Заслуги и добродетели – это очередная двойственная иллюзия нашего ума. Она существует только лишь, когда мы отождествляем себя как субъект. И когда у нас есть двойственное концептуальное мышление, проистекающее от разделения на заслугу и на добродетель. Когда люди с небольшими способностями слышат такое учение, они пугаются, дрожат. Говорится в сутрах так. Люди со способными овец, услышав запредельную дхарму, подобную рычанию льва, дрожат в ужасе, но львята щерятся от радости. Понятие заслуг есть, когда есть понятие субъекта, но само понятие субъекта есть иллюзия. Понятие добродетелей и грехов есть понятие, когда есть двойственное мышление, которое делит на добродетели и грехи, которое оценивает что-либо. Но если мы говорим о неконцептуальной дхарме высшего пути, то когда мы пребываем вне концепции, мы не можем сказать, что есть добродетель, а что есть грех. Мы не можем сказать, что есть я, а что есть ты. Разумеется, если мы правильно пребываем вне концепций. Поэтому наши умы должны быть полностью свободны от таких вещей. Один святой даже говорил так. Когда я слышу слово Будда, я трижды полощу рот и сплевываю, чтобы не загрязниться. Это не является оскорблением. Скорее, это способ выразить запредельное состояние вне концепции, которого не может даже коснуться такое святое слово, как Будда. Это не является осквернением, скорее он хотел подчеркнуть истинное состояние святости вне двойственности. Поэтому, когда мы решаем войти в состояние вне концепции, мы должны оставить все мирские иллюзии, разумеется, и все духовные иллюзии. Если мы пытаемся оставить духовные иллюзии раньше, чем мирские, мы потерпим провал, неудачу. Я встречал одного человека, который ловко оперировал состоянием, рассуждениями о недвойственности. Он говорил так, монастырь или мирское, то или это, я не разделяю. Почему вы говорите, что надо идти в монахи? Я в миру, и я ничего такого не разделяю. Вы отвергаете одну часть и принимаете другую, а я ничего не отвергаю. Я ему сказал, сейчас проверю. Значит, ты думаешь, что монахи отвергают одну часть и схватываются другой, а ты не отвергаешь, считая себя таким умным. Если бы это было так, я бы не был монахом. Я его спросил тогда: хорошо, раз ты ничего не отвергаешь, а почему ты отвергаешь монашество? Мирской мир – это монашеский мир. Монашеский мир такой же полноценный. Он другой, но это такой же мир со своими законами, обитателями и прочим. Коль ты все принимаешь, попробуй принять монашество. Если я скажу своему ученику принять мир, он его примет. Если он преданный ученик. А сможешь ли ты принять монашество, если я тебе скажу? Он задумался тогда. Я его спросил: а где же твое приятие всего? Где же твое истинное неразделение? Если ты не разделяешь, то для тебя 60 лет монашества вообще ничего, если ты все принимаешь. Если для тебя мир, лес, храм и монастырь одно и то же. Однако, чтобы заявлять такие вещи, нужно иметь огромное мужество, потому что слова и реализация – это разные вещи. Выбирая жизнь в монастыре, мы делаем выбор более глубокий. Это выбор для тела, но не для ума. Ум – это состояние пребывания в безвыборочном осознавании, вне концепции. Для истинного человека дхармы весь мир – это монастырь. А монастырь – это мир, в котором он, не отвлекаясь, пребывает в присутствии. И только тогда вы можете стать истинным монахом. Те же, кто под предлогом неконцептуальности и приятия болтаются в городах и селениях, растрачивая энергию, не обладая даже возможностью соблюдать заповеди и контролировать тело, речь и ум, это просто жалкие подражатели, которые будут рождаться снова и снова. Это нельзя называть освобождающей дхармой. Потому что те, кто заявляет такие вещи, они обладали совершенно непревзойденным самадхи. И они зарабатывали мозоли на ягодицах, десятилетия проводя в медитации, в долгих ретритах, чтобы обладать полностью таким реализованным сознанием. Однако, когда касается вопрос недвойственного сознания, мы оставляем как мирские, так и духовные иллюзии, пребывая в безвыборочной неконцептуальной осознанности. Что это означает? Это означает, когда какая-либо концепция проникает в ваше сознание, вы не должны ей подвергаться, какая бы эта чудесная концепция ни была. В лучшем случае, если вы продвинутые, вы будете пребывать в присутствии и позволите присутствии проглотить эту концепцию. Если же вы не натренированы в присутствии, по крайней мере, следует найти утверждение, противоположное этой концепции, и таким образом стать независимым от него. Какое бы утверждение ни происходило, следует найти ему противоположность. Когда вы найдете противоположность ей, вы встанете в дистанцию, позицию третьего наблюдателя, который не принимает ни первое утверждение, ни второе. Это и есть разновидность такого самоосвобождения. Практик более высокого уровня не ищет специально противоположности, его ум настолько синтетичен и распахнут, что он автоматически пребывает в состоянии единства противоположностей. Но это не такое состояние, как у того прабху, о котором я рассказывал. Если ваш ум синтетичен и может принять любые противоположности, тем не менее, следует разделять абсолютные и относительные измерения. И следует понимать, как гармонично применять такое состояние вне концепции. Бодхидхарма был изгнан царем Уди. Это означает, что если ты самоосвобождаешь относительные измерения, будь готов, что и относительные измерения тебя тоже самоосвободит. Если в относительном измерении для тебя нет ни заслуг, ни грехов, ни добродетелей, ожидай, что и карма так проявится, когда ничто ты от относительного измерения не получишь. Поэтому, если мы считаем, что в относительном измерении нам важно что-либо проявить, то мы учимся объединять наше присутствие гармонично с относительным измерением, позволяя относительному измерению двигаться по относительным законам, а абсолютному пребывать в сознании, при этом не влияя на относительные измерения. Итак, нужно это запомнить. Относительному измерению следует позволиться двигаться в относительном измерении по относительным законам, а в уме удерживать абсолютное. Один ученик путешествовал с учителем, и они пришли на похороны одного монаха, старого мастера. Ученик спросил, куда, в какой мир ушел этот монах. В нирвану, в чистые земли, на небеса. Учитель сказал, я не скажу тебе этого, не скажу. Ученик не понял и подумал, что учитель не может проявить реализацию. Снова спросил его, куда ушел этот монах, куда его ушла душа. Учитель сказал, я тебе не скажу этого, не скажу. Ученик тогда рассердился и сказал, это же вообще не ответ в дзен. Если вы мне не ответите, я вас ударю палкой. Учитель ему так и не ответил, тогда ученик побил учителя палкой. В дзен нет самай, поэтому, наверное, такие вещи там могли происходить. Иногда ученики заходили слишком далеко под видом обнажения недвойственности, и учителя еще дальше. К примеру, выбрасывали учеников в окно и прочее. И когда они вернулись в монастырь, некоторые ученики узнали об этом случае и страшно разозлились на этого ученика, потому что он так повел себя, не будучи пробужденным. Тогда учитель сказал ему, видишь, тебе лучше уйти из монастыря, иначе они тебя поколотят. Такие вещи происходят, когда мы не понимаем связи абсолютного и относительного измерения. В тантре действует другой принцип, что если вы разделяете самая, то на взаимоотношения с учителем и то, с чем вы делите самая, не следует переносить недвойственное видение, если это уж не специальная практика. Иначе, если вы не достигли пробуждения, у вас могут возникнуть препятствия. Разумеется, высшая самая – это самая единого созерцания, полного пребывания в недвойственности. Есть другая история, где учитель и ученик путешествовали и зашли в лавку обедать. Когда они заговорили о понимании, учитель задал ученику вопрос. Тогда ученик вскочил на стол, а затем перевернул стол. Учитель сказал, да как ты вообще себя ведешь? Ученик тогда ткнул его в бок и сказал, ты что, не видишь? Все вокруг запредельно, о чем ты спрашиваешь? Говорят, что этот ученик достиг в то время большего просветления, чем его наставник в Дхарме. Однако, когда мы говорим о созерцании, это не обязательно означает совершать какие-то неадекватные вещи. По большому счету, совершать их или не совершать, важнее, пребываешь ли ты в созерцании или не пребываешь. Истинное созерцание включает в себя все и ничего не пропускает. И истинное созерцание может включать в себя и правила взаимоотношений, и гармоничное поведение, и все прочее, если это истинное созерцание. Поэтому тот, кто пребывает в истинном созерцании, он никогда нигде не имеет проблем, его ум очень гибок. И он может следовать правилам, взаимоотношениям самая, обнажать недвойственность. И все это помещается в его уме без всяких трудностей. Человек с низшим пониманием, ему трудно иногда умещать такие вещи. Строить монастыри, давать милостыню и делать подношения – это значит практиковать лишь для достижения счастья в будущих перерождениях. А достижение счастья богов нельзя считать высшей заслугой-добродетелью. Заслуга-добродетель находится в дхармовом теле, но не в поле счастья. Высшая заслуга и добродетель кроется в нашем теле дхармы, а не в относительных иллюзорных вещах. Поэтому высшую заслугу добродетель пребывает тот, кто пребывает в правильном созерцании. Если мы делаем баджан-мандалу или подношение просто как ритуал, не пребывая в созерцании, мы зарабатываем заслугу богов. Баджан-мандала очень мощная практика. Она может вытаскивать даже из ада. Я всегда чувствую во время практики, как ветры входят в сушумну и наполняют сахасрару, двигаясь. Она очищает препятствия и дурные кармы. Баджан-мандала ведет к перерождению в мире богов. Однако, если мы ее делаем, не интегрируя с созерцанием, это нельзя называть путем мгновенной колесницы. Если же вы выполняете ваши практики, интегрируя их с созерцанием, это можно назвать самой высшей запредельной практикой. Вопрос в том, кроме действий, есть ли присутствие осознанности, недвойственности. В лая-йоге мы практикуем немного по-другому, отлично от дзена. И хорошо понимать различия своего учения от других школ. В чем означает это различие? Дзен, как учение сутры, говорит о достижении дхармового тела, о пустоте и недвойственности, без работы с энергией, с проявленными кармой. В учении лай-йоги мы прибавляем проявленные, энергию, и тренируемся так практиковать, чтобы наше созерцание интегрировалось со всем проявленным. Однако, если говорить о созерцании и присутствии, то разницы между ними нет. Разница, применяешь ли ты методы практики, связанные с энергией и проявленным измерением. Созерцание своей природы есть заслуга. Уравновешенность и прямота есть добродетель. Внутри созерцать природу Будды, вовне практиковать почтительность. Когда вы слышите историю о дзен, это не означает, что они только и делают, что ведут себя как безумцы. Внутри созерцать природу Будды, держаться абсолютного, вовне практиковать почтительность, означает учитывать гармонию во внешнем измерении. Это и есть принцип разделения относительной и условной истины. Те, кто не понимают принципа гармонии в относительном измерении, когда-нибудь просто столкнутся с необходимостью такой гармонии. Был один святой, которого называли Вшивой Баба. У него на теле жили вши. Он их любил собирать и разговаривал с ними. Поэтому его называли Вшивой Баба. Он никогда не мылся и ходил, одеваясь в одежду из мешковины. Никогда не стриг волосы, жил на берегу Ганги. Один махасидха повстречал этого Бабу. Но этот Баба не понял, что перед ним очень великое существо. Просто повел с ним себя несерьезно. Начал улыбаться и шутить с ним. Это означало его самовыражение, эгоизма. Дескать, посмотри, какого великого уровня я достиг. Махасидха немного рассердился на него и решил ему дать урок. Он посмотрел на него, и все его медитативные способности в один миг исчезли. Он сразу понял свою ошибку и стал просить у него прощения, но было поздно. Он даже стоял босиком на раскаленном песке на одной ноге, выполняя тапас. Но все было напрасно. Таким же образом, если мы в относительном измерении игнорируем гармонию, считая, что нам хватит только нашего присутствия вне двойственности, и мы все самоосвободим, когда-нибудь мы нарвемся на неприятность. Когда найдется сила, обладающая таким же пониманием самоосвобождения, как у нас, но шакти миллионов пять больше. Если мы себя несерьезно поведем с ней, она просто как бы... Мы можем себе, переоценив свои возможности, создать просто себе препятствия. А поскольку такие могущественные существа для них миллион лет это ничто, поскольку они сами бессмертные, мы можем создать себе препятствия из-за несерьезного поведения тысяч на 10 лет. Это и есть понимать гармонию кармы, вести себя гармонично. Другими словами, следует уважительно относиться к самаям, уважительно относиться к учениям, к святым, не допускать излишней бравады под видом самоосвобождения. Одновременно все надо самоосвобождать. Тогда никогда не сделаешь ошибку. Один мастер боевых искусств достиг совершенства, как он считал, учась у знаменитого учителя Син Ци. И он ездил из одного города в другой и побеждал других мастеров. Когда он однажды победил очередного мастера, вышла хрупкая девушка и вызвала его на поединок. После того, как через 3 минуты он был жестоко ею избит, она ему сказала, он был избит теми же приемами, что владел и он, только гораздо более совершенным способом. Она ему сказала, только потому, что ты учился у моего отца, я оставлю тебя в живых. Но за твою спесь тебя бы надо было наказать. Но поскольку ты как принадлежишь к нашему клану, то... Я не буду ничего с тобой делать. Тогда этот человек сильно устыдился, что какая-то хрупкая девушка его избила. Затем он упал ей в ноги и попросил быть ее его учителем. И он узнал, что это была дочь того мастера, у которого он учился. Обучившись у нее, впоследствии Он больше никогда не вызывал никого на поединок, зная, что каким бы он ни был мастером, всегда найдется некто более могущественным, чем он. И его гордость и спесь – это то, что мешает совершенствованию. Если вы презираете всех людей и не отбросили свой эгоизм, значит, вы не имеете в себе заслуги и добродетели. Если ваша собственная природа омрачена иллюзиями и неведением, то дхармовое тело не имеет заслуг добродетелей. Если добродетель практикуется в непрерывном потоке мыслей в каждый момент бытия, а сознание приведено в состояние спокойности, спокойствия, уравновешенности и прямоты, то добродетель всегда будет практиковаться не легкомысленно, а благоговейно. Один святой сказал так: «Воткнув себе в волосы цветок вечности, не опьяняйся его благоуханием». О.